говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехизин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Иркутске проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. Растет число погибших при терактах в Индии. В Москве суд приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ. В Чикаго сошел с рельсов поезд в метро. Есть раненые. В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. По уточненным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Об этом объявил журналистам глава комиссии по расследованию катастрофы Борис Король. Более 70 человек спаслись, многие остаются в больницах. С подробностями наш корреспондент Юлия Капралова.
Часть тел пока не идентифицирована. Процедура осложняется. По словам судмедэкспертов, чтобы установить личность многих погибших, придется делать стоматологическую идентификацию или сравнительное анализ. Анализ ДНК. У 84 родственников погибших взяты образцы крови. Анализ ДНК будет проводиться в Москве. Как говорят специалисты, эта процедура длительная и займет не меньше месяца. Вблизи здания морга развернут палаточный городок. Родственников погибших встречают психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Накануне из Иркутска в Москву вылетели два самолета с телами погибших в авиакатастрофе. Сегодня в Москве начнется расшифровка бортовых самописцев аэробуса А-310. Эта процедура займет около месяца. Принято решение о том, чтобы построить в Иркутске новый аэропорт. Договоренность об этом уже достигнута между областными властями и Министерством транспорта России. Аэропорт решено вынести за черту города. Однако это планы на перспективу. А пока областные власти разбираются в причинах трагедии. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране, пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Бомбей. Многие страны, включая соседа Индии и Пакистан, осудили теракты. Премьер-министр страны Манмохан Сингх выступил с заявлением в связи с терактами.
«Я осуждаю эти постыдные акты насилия против нашего миролюбивого народа. Я вновь говорю о нашей решимости бороться с терроризмом во всех его проявлениях».
Это было заявление премьер-министра Индии.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Эльхана Мирзоева к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Как передает наш корреспондент, суд признал Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении на Мирзоева на почве национальной вражды. Мирзоев был избит 3 апреля в московском метро. Продолжение этой темы после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Москве сегодня второй день Всероссийской конференции «Другая Россия», которая проводится в преддверии саммита «Большой восьмерки». На форуме собрались представители как правой, так и левой оппозиции, те, кто не согласен с курсом российского руководства. Во вторник участники встречи обратились с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В документе говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. На форуме находится сейчас наш корреспондент. Слушайте прямое включение в информационной программе «Свобода в полдень». Фонд гражданских свобод Бориса Березовского закрывает представительство в России. Как сообщил его руководитель Александр Гольдфарб, фонд не планирует проходить перерегистрацию в соответствии с новым законом о неправительственных организациях. В нынешней России нет места для какой-либо общественной деятельности сторонников демократии, поэтому все проекты будут осуществляться из-за границы, подчеркнул Гольдфарб. Фонд гражданских свобод был основан 5 лет назад в Нью-Йорке. За это время на поддержку демократии в республиках бывшего СССР были затрачены около 75 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске продолжается суд над военнослужащими, которых обвиняют в издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На предыдущих заседаниях свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Звучали слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат танкового училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. В Читинской области из-за прорыва дамбы затоплена стоянка самолетов и служебные помещения военного аэродрома Джида. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВС России Александр Добрышевский.
В результате прорыва дамбы на реке Джида было произведено перебазирование авиационной техники на другие аэродромы. Вода прибывала со скоростью 18-20 сантиметров в час. Подтоплена стоянка.
сказал начальник пресс-службы ВВС России Александр Дробышевский. Также в зоне подтопления оказались 200 жилых домов, пострадавших нет. В городе Газа при ударе израильской авиации погибли 6 человек, в том числе и 2 детей. Об этом сообщают палестинские источники. Израильские военные утверждают, что удар был нанесен по зданию, в котором находился активист экстремистской группировки «Хамас». В Чикаго сошел с рельсов поезд в метро. Серьезно никто не пострадал. 120 человек были эвакуированы. Несколько десятков доставлено в больницы с легкими травмами. В тоннеле возник пожар. Власти, расследующие причины аварии, исключают возможность теракта. Министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня в Париже проблему Ирана. В обсуждении примет участие член руководства Евросоюза Хавьер Солана, который накануне провел безрезультатные переговоры с главой иранского ядерного ведомства Алила Риджани. Тегеран отказывается дать ответ на предложение мирового сообщества по иранской ядерной программе. Лариджани заявил вчера, что переговорный процесс будет долгим.
Как сказал господин Солана, ему нужно проконсультироваться с его друзьями и затем мы договоримся о дальнейших шагах. Поскольку нам предстоит пройти длинный путь, следует обговорить и точно соблюдать все его этапы,
сказал Алила Риджани. Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса. Представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина» подали иск в суд с требованием признать незаконным избрание спикером Верховной Рады представителя Социалистической партии. Члены новой парламентской коалиции в составе партии регионов коммунистов и социалистов во вторник выдвинули на пост премьер-министра кандидатуру Виктора Януковича. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе форум «Другая Россия. Ожидания и результаты». Кризис на Украине. Станет ли премьер-министром Виктор Янукович? Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Москве сегодня завершается форум «Другая Россия». Я напомню, организатор форума «Всероссийский гражданский конгресс» рассчитывал привлечь к участию самый широкий спектр оппозиционных сил. В прямом смысле слова заявить перед саммитом «Большой восьмерки», что в России есть не только официальная, но и другая Россия. Первый же день работы форума прошел очень бурно. А что происходит сегодня, мы узнаем от корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова. Михаил, добрый день, вы в прямом эфире.
Добрый день, Виктор. Сегодняшнее заседание началось как раз с обсуждения событий вчерашнего дня. Оргкомитет сделал заявление по поводу инцидентов, в частности, силового задержания 4 участников конференции, активистов НБП. Напомню, что их скрутили в фойе гостиницы, где проходит форум, несколько людей в штате. Мы без объяснения причин увезли на машине с милицейскими номерами. И при этом еще пострадал немецкий журналист, который пытался сфотографировать то, что происходило. Как заявил один из организаторов конференции Александр Савцов, судьба, как он выразился, фактически похищенных участников форума уже известна. Все они оказались за решеткой, но двоих сразу же отпустили, а еще двое остаются в камере, и их обвиняют в хулиганских действиях Хомичанского суда в апреле этого года. И как сказал Савцов, сегодня-завтра состоится заседание суда, где будет решена их судьба, будет избрана мера пресечения. Ну и организаторы конференции напоминают о других случаях, о давлении на участников перед тем, как они приехали в Москву, о том, как подбрасывались, тут я цитирую Александра Савцова, патроны и наркотики. Если же говорить непосредственно о том, что сегодня происходит на конференции, утром началась ее третья сессия, она называется «От России отсталости к России процветания». Открыл ее бывший советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Ларионов. В его словах было много критики. Вспомнил он о газовой войне с Украиной, о первичном размещении акций компании «Роснефть» на бирже, средства от которого, как заявил Ларионов, не пойдут в бюджет страны. Перед этим, перед этой сделкой, как выразился Ларионов, бледнеют даже залоговые аукционы 90-х. Несколько слов было сказано о том, что высокие темпы роста экономики в России – это лишь полуправда, и о том, что эффективно развиваться Россия не может в условиях не свободы, в то время как свобода, в первую очередь политическая, обеспечивает единые правила игры и безопасность бизнесу. И здесь же было сегодня сказано о том, что в Европе остались две несвободных страны – Совета России и Белоруссии. Виктор?
Михаил, а что должно стать итогом форума? Будет ли принят какой-то итоговый документ?
Несколько минут назад я говорил с еще одним организатором форума или конференции «Другая Россия» Кириллом Кабановым, и он рассказал мне, что в конце сегодняшнего дня планируется подписать соглашение между всеми участниками этой конференции. Будет создан некий совещательный орган, координационный совет, который будет в дальнейшем собираться и обсуждать ситуацию в стране и принимать решения о каких-либо совместных действиях.
А, Михаил, вернемся немножко к вчерашнему дню. Известно, что вчера были не только вот эти непонятные аресты, но также и проводились пикеты около здания гостиницы, где проходит форум. А как сегодня с этим?
Действительно, вчера «Другая Россия» с утра оказалась, можно сказать, в кольце пикетов. Пикетировали переодетые индейцами сторонники «Молодой гвардии». Участников конференции сегодня их нет. Их не устраивала конференция в том смысле, что это удар по имиджу страны. Валерия Новодворская и Демократический союз проводили свой пикет против участия леворадикалов в этой конференции. Ну а сегодня остались только активисты движения «Наши» со своим фотопикетом, где они рассказывают, какую якобы другую Россию пытаются вернуть их участники конференции. Как они говорят, это Россия, где не платили зарплату, где было засилие олигархов и так далее. Этот пикет охраняется, как и вчера, усиленным нарядом милиции, и войти туда можно только через рамку металлоискателя.
Михаил, я хотел бы поинтересоваться вашими впечатлениями. Я знаю, что вчера многие политики, участники форума жаловались на своих же коллег, которые якобы выступали и потом тут же покидали здание, где проходит форум, и как бы все меньше и меньше людей становилось на этом форуме. А сегодня какова ситуация с участием? Насколько массово, сколько вообще людей присутствует сегодня на форуме?
Можно сказать, сколько точно присутствует людей на форуме, но одно, можно сказать, что действительно сегодня участников форума, ну, наверное, вдвое меньше, как и представителей прессы. И, наверное, это связано с тем, что первый день открытия, оно по сравнению с сегодняшним был более важным днем.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что на форуме «Другая Россия» работает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. А в Самаре сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах гражданских активистов, которые сейчас в эти дни участвуют в работе форума «Другая Россия». С подробностями корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Обыски на квартирах гражданских активистов проводили сотрудники Самарского управления ФСБ в рамках расследования уголовного дела, которое возбудила прокуратура по результатам антипризывной акции, состоявшейся на Самарской набережной 23 февраля, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Обыски были проведены управлением ФСБ по Самарской области в рамках уголовного дела, которое возбудила прокуратура по результатам антипризывной акции, состоявшейся 23 февраля. В этой акции принимали участие активисты Самарского отделения НБП, правозащитники, независимые активисты и анархисты. Сущность акции состояла в том, что маски верховный главнокомандующий Путин и министр обороны Иванов отписывали ноги условному призывнику. После акции маски были сожжены. Еще в феврале участников акции вызывали в прокуратуру Октябрьского района города Самары для опроса, в том числе и меня. 10 июля в квартирах Даниила Ванчаева, Елены Кузнецовой, Михаила Гангана вломились сотрудники ФСБ. И предъявляя постановление о разрешении производства обыска в жилище, вынесенное судьей Октябрьского районного суда Щербаковой, в котором сказано, что возбуждено дело по факту оскорбления представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей, начали совершать обыск. Обыскиваемым был предложен добровольно выдать материал экстремистской направленности. В ходе обыска были изъяты системные блоки компьютеров, литература. Это связано с конференцией «Другая Россия» и социальным форумом, потому что часть из обыскиваемых собиралась поехать на социальный форум, а часть на конференцию «Другая Россия» и поехала. Обыски были проведены в их отсутствии, в то время, когда они были на конференции «Другая Россия». Я напрямую связываю эти обыски с их участием в конференции и, соответственно, в форуме. Мы будем обжаловать действия, которые совершали наследники всесильного КГБ и НКВД в суде.
Спецслужбы пытаются установить контроль над деятельностью правозащитных организаций, продолжает координатор правозащитной ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина.
Я это расцениваю как нижайший уровень профессионализма органов ФСБ. Я не думаю, что кто-то им давал задание такое. Есть такая тенденция, и другой у них просто быть не может. Силу объективных абсолютно обстоятельств. Это быстрее любому царю орать, что я тебе служу. Быстро находить самому врагов не по закону. Мы не можем справиться с реальными террористами. Мы не можем справиться с реальной угрозой преступности. Но вот мальчиков бегать, активистов молодых, ловить, тут мы мастера.
В прокуратуре Октябрьского района Самары отказываются комментировать обыски на квартирах активистов Самарского правозащитного движения. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Число жертв терактов в Индии превысило 190, сотни людей ранены. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Подробности этих и других событий вы услышите в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаем нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит американский «Час поверх барьеров» со своим постоянным автором и ведущим Александром Генисом. И сегодня речь пойдет о приключениях нового русского балета в Америке и эволюции взглядов на него самых взыскательных нью-йоркских зрителей. Об этом будет рассказывать очередной выпуск «Американского часа» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Украины Виктор Ющенко сегодня встречается с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом. На переговорах речь будет идти о разрешении очередного парламентского кризиса, возникшего в результате создания коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
Вчера в Верховной Раде под звуки сирен депутаты устраивали кулачные бои, кричали в мегафоны и пытались блокировать работу парламента. За медицинской помощью обратились трое пострадавших. Двум оранжевым фракциям, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», так и не удалось сорвать заседание. На нем председатель Верховной Рады, социалист Александр Мороз, объявил о распаде оранжевой и формировании новой антикризисной коалиции. В нее вошли 238 депутатов от партии регионов, коммунистической и социалистической партий. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» вчера подали судебные иски с требованием признать новую коалицию нелегитимной. Один из лидеров пропрезидентского блока, Роман Бессмертный, сообщил о главном нарушении, которое допустила антикризисная тройка. Соблюдая регламент и законодательство, следует выдержать необходимые сроки для объявления о роспуске коалиции демократических сил и создании новой коалиции в составе социалистов, коммунистов и партий регионов. Для этого необходимо 10 дней. По словам бывшего премьера Юлии Тимошенко, с такой коалицией у страны не может быть будущего. И ее блок, и «Наша Украина» готовы объединиться в случае досрочных выборов. Распустить нынешний парламент уже призвали президента Виктора Ющенко украинские национал-демократы. Они называют антикризисную коалицию попыткой реванша вчерашнего коммуно-олигархического режима. Сегодня глава государства встретится с лидерами всех 5 парламентских фракций и спикером Александром Морозом. Эта встреча должна прояснить, собирается ли Ющенко распускать Верховную Раду. Претендующий на пост главы кабинета от новой коалиции Виктор Янукович уже заявил, что его партия на перевыборах не настаивает, однако и не боится их проведения.
Мы, во-первых, не боимся распуска парламента, и если это произойдет, я думаю, что мы одержим окончательную победу и закончим на этом этот кошмар.
Виктор Янукович утверждает, что вопреки решению «Нашей Украины» не вступать в антикризисную коалицию, он и дальше ведет переговоры с лидерами пропрезидентского блока. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Российские газеты сегодня активно комментируют ситуацию на Украине. Обзор подготовил мой коллега Антон Жолнов.
«Обойдутся без Тимошенко. Президент Украины готов к коалиции с Януковичем». Так озаглавлен центральный материал газеты «Время новостей». По мнению издания, Ющенко признает сложившееся большинство в Раде и не намерен доводить дело до ее распуска. При этом он рассчитывает, что его собственная партия «Наша Украина» не уйдет в оппозицию и будет претендовать на часть руководящих постов. Однако по-прежнему существует возможность и другого сценария. Согласно Конституции, Виктор Ющенко должен представить кандидатуру кандидатуру премьера на утверждение парламента не позже 26 июля. Однако, согласно другому положению Конституции, если 25 июля, спустя два месяца после отставки предыдущего правительства, не будет сформировано новое правительство, то президент вправе распустить Раду и назначить новые парламентские выборы. Материал об этом читайте на первой полосе «Времени новостей». «Коммерсант» считает, что в нынешней ситуации Виктор Ющенко вряд ли решится на роспуск парламента. Если он не даст возможности работать антикризисной коалиции, а вместо этого объявит досрочные выборы, результат для пропрезидентской нашей Украины будет плачевным. Зато партия регионов увеличит свое представительство в парламенте. Понимая безвыходность собственного положения, наша Украина сейчас пытается тянуть время, чтобы поторговаться с регионами и убедить их выдвинуть на пост премьера кого угодно, только не Януковича. Между тем, вчера коалиция официально выдвинула его кандидатом на пост главы правительства. Политическому расколу на Украине посвящена и редакционная статья газеты «Ведомости». Издание считает, что моментально созданная антикризисная коалиция из партий регионов, коммунистов и социалистов не стала образцом политического такта и выдвинула на пост премьер-министра неприемлемого для половины населения Украины Виктора Януковича. Оранжевые, оказавшись в меньшинстве, тоже проявили неготовность к цивилизованной борьбе. Они уже пытались и блокировать президиум, и сорвать заседание Рады с помощью мегафонов и сирен. Политологи и сами участники украинской политики объясняют ситуацию отчаянной борьбой за портфели. Политреформа, принятая в 2004 году как компромисс между властью уходящей и революционными силами, оказалась отравленной пилюлей. Депутаты, на которых свалилась реальная ответственность за страну, не смогли наладить коалиционный механизм. В условиях недоговороспособности парламентариев и шаткости любого правительства Виктор Ющенко оказывается не только арбитром, но и крайним. Учитывая же ослабление роли президента в связи с вступлением в силу политреформы, он оказывается крайним без полномочий, заключает газета «Ведомости». Издание газеты отмечает, что возможное возвращение к власти Виктора Януковича – яркий символ поражения оранжевой революции. Однако, по мнению экспертов газеты, даже если Янукович станет премьер-министром, не стоит ожидать пророссийского крена в политике нового правительства. При Януковиче премьере Украина разве что затормозит свое движение в сторону НАТО и ЕС и придаст русскому языку официальный статус. Зато по газовому вопросу Янукович может занять даже более жесткую позицию, чем Тимошенко. Ведь повышение цен на газ ударит больнее всего по восточным регионам Украины, а значит, по его избирателям и спонсорам. Об этом пишет издание «Газета». Антон Жилнов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Тверской суд Москвы приговорил к сроку лишения свободы двух москвичей, сбивших в апреле этого года продюсера НТВ Ильхана Мирзоева. Причем корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Трачешникова, присутствовавшая на заседании суда, подчеркивает, что это реальный, а не условный срок.
Помимо подсудимых, 22-летнего Виталия Голикова и 21-летнего Владислава Баркетова на оглашении приговора присутствовали лишь судья и адвокат Ильхана Мирзоева, его самого и освещающих ход процесса журналистов в зал судебных заседаний не пустили, по соображениям безопасности. Но ожидание длилось недолго, уже через полчаса стало известно. Суд признал обоих виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по национальному признаку. По приговору суда Голиков и Баркетов получили по полтора года лишения свободы в колонии-поселении, говорит адвокат Ильхана Мирзоева Татьяна Машкина.
Я ведь просила просто вынести справедливый приговор, а Ильхан просил реального срока, и это в приговоре учтено. Я считаю его справедливым, но достаточно строгим. Они не ожидали такого приговора и были, конечно, в шоке, практически со слезами на глазах.
Такого приговора Голиков и Баркетов, арестованные прямо в зале суда, действительно совсем не ожидали. Неожиданным это решение стало и для их защитников, тем более, что накануне в ходе прений сторон и прокурор Елена Савина просила лишь об условном наказании, говорит адвокат Владислава Баркетова Виталий Викторов.
Я считаю приговор, ну, как минимум, слишком жестоким, потому что, учитывая характеристики личности, то есть то, что мой подзащитный, как и его подельник, являются молодыми людьми, не привлекались до этого ни к уголовной, ни к какого вида другой ответственности. И сразу получить реальный срок, я считаю, это очень жестоко.
Несмотря на то, что этот срок они будут проводить в случае, если приговор вступит в законную силу, в колонии-поселении?
Ну, несмотря несмотря на это, все-таки изоляция от общества по-любому. Это погружение в какую-то субкультуру определенную, и поэтому он, в общем, ничего хорошего это не даст. То есть воспитательная цель это не достигнет.
Виталий Викторов сообщил также, вероятнее всего приговор будет обжалован в Московском городском суде. Однако Ильхан Мирзоев, избитый Голиковым и Баркетовым весной этого года в московском метро, надеется, что кассационная инстанция оставит приговор Тверского суда в силе.
Я не крови требую, но как обычному человеку мне, естественно, жалко. Я знаю, что такое российские тюрьмы. Но надо понимать, нам всем понимать, что преступления, когда ущемляются личное достоинство человека, это такие же серьезные преступления, как и взяточничество, и как грабеж, и все остальное. Это надо всем нам понять, потому что пока мы этого не поймем, то мы не сможем построить нормальное общество.
Продюсера НТВ Ильхана Мирзоева избили ночью 3 апреля этого года в московском метро. Несколько молодых людей подсели к нему в поезде на станции Парк культуры и начали объяснять, почему ему не следует жить в России. Когда слов не хватило, в ход пошли бутылки с пивом и кулаки. Результатом не сложившегося разговора стали 7 швов, наложенных Ильхану Мирзоеву в институте Склифосовского, и приговор, вынесенный сегодня Владиславу Баркетову и Виталию Голикову. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Виктор Нехезин. В Санкт-Петербурге полным ходом завершается подготовка к саммиту «Большой восьмерки», определяется повестка дня, расписание жизни лидеров 8 стран в эти дни. Я напомню, что саммит пройдет с субботы по понедельник, в том числе подготовка идет не только в самом Петербурге и его окрестностях, она даже вышла за пределы России. Так, например, агентство социальной информации Санкт-Петербурга при поддержке компании Global Market Insight изучило отношение к этому событию населения стран, чьи руководители приедут на саммит. О результатах этого исследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
8 тысяч человек в 8 странах мира в большинстве своем заявили о лояльности к России и к тому, что саммит проводится на ее территории. Хотя, как рассказал директор по исследованиям Агентства социальной информации Санкт-Петербурга Анна Сафонова, в разных странах отношение к России и, соответственно, россиян к другим странам далеко не одинаковое.
Например, США. 30% американцев считают, что Россия к ним относится скорее недружественно. Среди россиян таких людей значительно больше. То есть 67% россиян считают, что США недружественное государство. Наиболее оптимистичное отношение Германия и Италия. Там больше всего респондентов, которые считают Россию дружественным государством. И большая часть россиян также назвали Германию и Италию дружественными государствами.
Ведущий научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко обратила внимание на то, какие темы респонденты в разных странах считают наиболее важными для рассмотрения на саммите.
Например, достаточно ясно, почему Японию больше всего волнует изменение климата на планете, точно так же, как и Великобританию. А в России почему-то это совершенно не волнует. В Японии и в России меньше всех волнует проблема образования. Это тоже, кстати, повод для размышлений, тоже очень интересные вещи.
Практически во всех странах наибольшее внимание предлагается уделять решению проблем терроризма, распространения опасных болезней, бедности в мире и нарушения прав человека. Вместе с тем, как рассказала Татьяна Протасенко, в Петербурге тоже проводились опросы об отношении горожан к тому, что саммит пройдет в их городе.
57% сказали положительно, а вот отрицательно 10% относятся к проведению саммита в нашем городе.
Практически все специалисты сошлись во мнении. Проведенные в 8 странах мира исследования показывают главное, что люди все чаще высказывают сходные отношения к глобальным проблемам и к тому, что решать их можно только совместными усилиями. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить нашу программу, я напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» выходит программа «Время гостей». 12 июля в Петербурге стартует второй российский социальный форум. Он открывается международной конференцией «Социально-экономические реформы в России. Глобальный контекст». И вот об этом форуме речь и пойдет в программе «Время гостей», которую сегодня проведет Виктор Резунков. Я напомню, что на этот социальный форум не смогли приехать многие из тех, кто желал в нем принять участие, экологи, правозащитники, в том числе с Дальнего Востока. Ну, однако в программе Виктора Лизункова будут принимать участие те, кто все-таки примет участие затем в Российском социальном форуме. Итак, это будет в 7 часов вечера. Ну, а мы продолжим программу после краткого выпуска новостей. В ней вы услышите репортажи из Читинской области, а также послушаете мнение нашего обозревателя Ефима Фиштейна о назначении премьер-министром Польши брата-близнеца президента Польши. Обо всем этом во второй половине часа. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. По уточненным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Местная администрация и Министерство транспорта России подписали соглашение о строительстве в Иркутске нового аэропорта. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране, пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи. И бывший Бомбей. В Москве на Кутузовском проспекте минувшей ночью избит гражданин Ирландии. Как сообщает Интерфакс, иностранец смог самостоятельно добраться до больницы. У него черепно-мозговая травма и множественные ушибы. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту Большой Восьмерки. Корреспонденты Радио Свобода сообщают о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. В Москве второй день проходит российская конференция «Другая Россия». В работе форума принимают участие представители как правой, так и левой оппозиции. Те, кто не согласен с нынешним курсом российского руководства. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Эльхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщает наш корреспондент, суд признал Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении на Мирзоева на почве национальной вражды. В Челябинске сегодня возобновился суд по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым. В городе Газа при ударе израильской авиации погибли 6 человек, в том числе и 2 детей. Об этом сообщают палестинские источники. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже иранский ядерный вопрос. В чикагском метро сошел с рельсов поезд. Серьезно пострадавших нет. Более 100 человек эвакуированы. Несколько десятков доставлены в больницы.
В эфире «Свобода в полдень». Вчера на совещании в городе Озерск Челябинской области глава Росатома России Сергей Кириенко объявил о том, что его ведомство нашло 600 миллионов рублей для того, чтобы переселить жителей домов села Муслюмово. Планируется, что на каждый дом будет выделено по 1 миллиону рублей, что позволит желающим купить дома в других районах области. Моя коллега Марина Катас дозвонилась в город Озерск Надежде Кутеповой, которая на встрече с Сергеем Кириенко представляла независимых экологов.
Что сообщил Сергей Кириенко жителям поселка?
Сергей Кириенко сообщил о том, что они нашли деньги, те, которые Росатом готов выделить, причем они готовы перечислить их уже в августе. Это 600 миллионов для того, чтобы переселить деревню. Этих денег недостаточно для того, чтобы покрыть всю сумму, которая заявлена Челябинской областью. Кириенко сказал о том, что они написали послание президенту и вот недостающую сумму просят вот в федеральном бюджете. В течение месяца будет проведено анкетирование, предварительное, в ходе которого каждое домовладение, а речь идет именно о формате домовладений, то есть один дом, хоть там сколько человек прописано, да, мы воспринимаем это как вот единица, он должен высказаться, хотят ли люди переселиться в пределах села 300 метров, либо они хотят вообще покинуть Муслюмово, хотят покинуть Челябинскую область или переселиться в другой регион России. Когда эти расчеты будут произведены, то есть сколько хотят переселиться просто в новый дом вот в этой же местности, а сколько хотят вообще покинуть Челябинскую область или вот само село Муслюмово, будет сделать вывод о том, в какого размера будет построен новый поселок, будет ли он построен вообще, потому что, может быть, все жители хотят выехать за пределы. И тогда уже будет вестись разговор о каких-то конкретных мероприятиях, потому что сейчас разговор ведется о выделении денег.
Насколько я понимаю, речь идет о том, что планируется переселить 741 домовладение.
741 дом – это вся деревня.
И на каждый дом Росатом планирует выделить 1 миллион рублей. То есть 741 миллион рублей потребуется на то, чтобы переселить село Муслюмово. При этом вы сказали о том, что Росатом выделяет 600 миллионов, то есть недостает 141 миллиона рублей. Сможет ли область или федеральный бюджет покрыть это?
Область и федеральный бюджет сможет это покрыть. Область вообще заявила, что вот этой суммы недостаточно, и она выделяет сумму практически равную вкладу Росатома, потому что область заявляет о том, что тому поселку, который будет вновь возведен, нужна инфраструктура.
Но если речь идет о том, что планируется всех жителей села Муслюмово переселить на 300 метров в сторону от реки Течи, это ведь не решение проблемы.
300 метров – это очень условная цифра, потому что еще место это не выбрано. И ведь вот в эту сумму, которую я сказала, практически 1,5 миллиарда, они закладывают строительство водоочистных сооружений, водопойных пунктов для скота. Они закладывают туда снос старых домов и постройку там заградительных сооружений, которые невозможно преодолеть.
То есть, с вашей точки зрения, это решение вопроса все-таки будет?
С моей точки зрения, это решение проблемы, потому что те люди, которые действительно захотят выехать за пределы, они могут использовать полученный миллион для покупки домовладения. Средняя стоимость подобного дома в Челябинской области где-то 200 тысяч. То есть, если семья захочет приобрести в любой из деревень Челябинской области дом, она получает 200 тысяч, а остальные деньги расходует по своему усмотрению. И я думаю, что большинство как раз воспользуется этим. Я сегодня высказала даже пожелание, что, возможно, стоит подключить к этой работе полномочного российского по правам человека, потому что его специалисты могут наблюдать вот за этим процессом правового оформления, правовых оснований вот для этого переселения.
С Надеждой Кутеповой, представителем группы экозащиты в городе Озерске, беседовала моя коллега Марина Катес. Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама». Ее подготовила Ольга Орлова.
На западе Австралии начинается строительство нового радиотелескопа. Вместо традиционной тарелки воспринимающий элемент прибора будет сделан в форме огромного поля диаметром 1,5 километра. Телескоп будет работать на низких радиочастотах. Это позволит регистрировать объекты через заполняющий Вселенную нейтральный водород, который непрозрачен для более высоких частот. Прибор расположен в пустыне, что обеспечит отсутствие помех. Новый австралийский телескоп является частью международной системы радиотелескопов, которая должна полностью вступить в эксплуатацию в 2020 году. Ученые из медицинского колледжа Гарварда предложили технологию записи информации, которая может в ближайшие годы вытеснить CD и DVD. Новый метод позволяет записывать на обычный лазерный диск до 50 терабайт информации, то есть приблизительно в 10 тысяч раз больше, чем на DVD. В дисках нового поколения в качестве носителя информации используется слой генетически модифицированного мембранного белка бактериородопсина. Этот белок изменяет свою конфигурацию под действием света и распадается на две части. Затем в темноте молекула восстанавливает целостность, запоминая информацию, которая, как и во всех компьютерах, сохраняется в виде последовательности нулей и единиц. Диссоциированному состоянию молекулы соответствует ноль, а целостному – единица. Экипаж шаттла Discovery продолжает работу на Международной космической станции. Американский космический челнок доставил на МКС логистический модуль «Леонардо» с более чем 3 тоннами нового оборудования. «Леонардо» должен вернуться на Землю вместе с Discovery 17 июля. Он будет загружен отработавшими установками и мусором. В настоящее время космонавты продолжают модификацию станции. Сборка станции будет продолжена в конце августа-начале сентября нынешнего года, когда к МКС отправится шаттл «Атлантик». Археологи Московского государственного университета в ходе раскопок в Великом Новгороде обнаружили и расшифровали текст берестяной грамоты XII века. Грамота была найдена недалеко от Новгородского Кремля. Она содержит имя автора и предупреждение: «Не трогай короб и не пытайся его украсть у меня, а то прокляну». Кроме грамоты, археологи сделали и другие ценные находки. 2 серебряных динария, наконечник боевой пики, фрагмент железной кольчуги, янтарный перстень и долото. Все предметы датированы XII веком.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Томска. Вас познакомит корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
В Томске на этой неделе случилось обострение политической жизни. Газеты большую часть публикаций отдают политике. Например, «Вечерний Томск» рассказывает о загадочных наездах на Иванов Тютриных. Иван Тютрин-младший, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта, накануне отъезда на форум «Другая Россия» подвергся нападению средь бела дня. Двое мужчин крепкого телосложения нанесли Ивану несколько ударов и пытались затащить в автомобиль, но лидеру ОГФ удалось отбиться. Пострадавший заявляет об аналогии с теми нападениями, которые были совершены в ряде других регионов. Между тем, лидера Томского отделения ОГФ задержали на 10 суток по решению мирового судьи. Без видимых причин, пишет газета, был задержан и доставлен в РОВД отец Ивана Тютрина, известный в Томске бизнесмен. Издание «Томский вестник» приводит цитаты лидеров оппозиционных партий Томска. Они уверены, что случай с задержанием лидера Томского ОГФ Ивана Тютрина – это провокация. В «Томской неделе» большая статья о решении депутатов областной думы утвердить новую редакцию местного закона о выборах. В ней введен 7-процентный барьер для политических партий. Вице-спикер думы Томской области, в частности, объяснил это решение так. «Когда мы говорим о 7-процентном барьере, это означает, что мы ставим каждой партии достаточно высокую планку. Если вы хотите представлять свою позицию в парламенте, то вы должны получить солидную поддержку у избирателей». Конец цитаты. Российские законодатели подкинули муниципальным избиркомам задачку, комментирует еженедельник, оставлять или нет в бюллетенях строчку «против всех». Секретари комиссии, ссылаясь на нюансы законодательства, объясняют, что все будет по-прежнему. Тем более, что указ президентом еще не подписан. Другое дело, что граждане опять могут подарить власти протестное голосование. Газета «Томский вестник» пишет о создании в Томской городской думе политических фракций. «Последний бастион», так называется статья. Процесс формирования партийной вертикали в Томске близится к завершению. «Последний бастион» пал. В думе Томска появилась полноценная партийная фракция. Обозреватель «Томского вестника» пишет о том, что вопрос, какой именно партии, даже не стоит. Той самой, «Единой России». Далее газета публикует интервью с лидером фракции депутатом Новожиловым, который заявляет, что это закономерное следствие нынешней парламентской практики. И уверен, что в думе города, кроме фракции «Единая Россия», возникнут и другие. Мнение лидеров других партий опять же публикует «Вечерний Томск». В частности, руководитель Томского отделения КПРФ заявил, что сейчас начнет выстраиваться вертикаль: Федеральная дума, региональная, городская. У КПРФ есть своя фракция в Государственной думе, поэтому мы тоже на местах будем выстраивать свою депутатскую вертикаль, сказал лидер Томского отделения КПРФ газете «Вечерний Томск».
Обзор прессы в Томске подготовила Мелани Батчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». В понедельник, 10 июля, президент Польши Лех Качинский назначил главой коалиционного правительства страны своего брата Ярослава. Сложилась ситуация, не имеющая аналогов в современном мире, когда государство и правительство возглавляют одновременно родные братья, да еще близнецы, практически неотличимые друг от друга. Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Европейские комментаторы уже разразились остротами, вроде того, что, глядя на Польшу, у них двоится в глазах. Семейственность и кумовство в политике – дело, в общем-то, обычное. Но чтобы семья так по-братски разделила высшие посты в государстве, такое случается редко. Вставить разрозненные факты в надлежащий контекст я и попросил видного варшавского журналиста Ежи Редлиха.
Положение нормализовалось. Премьером становится руководитель партии, которая победила на выборах. Вот так ставит вопрос Ярослав Качинский. Почему в таком случае он не стал главой правительства сразу после выборов? Да потому, говорит он, что не хотел осложнять брату путь к президентству. Народ, дескать, плохо принял бы ситуацию, когда два высших поста в стране занимают братья-близнецы. Поэтому Ярослав Качинский и выдвинул тогда в премьеры Казимира Марцинкевича. Временно. В этом он был убежден с самого начала, хотя это убеждение до последней недели тщательно скрывал. Между тем, премьер Марцинкевич вовсе не чувствовал себя временным. Принимал решения как в области внутренней, в том числе кадровой, так и в области внешней политики. Он норовил становиться все более самостоятельным. Перестал безоговорочно слушаться лидера партии, даже не всегда у него было время встречаться с ним, не говоря уже о простых депутатах от своей партии. Умел снискивать себе популярность и в средствах массовой информации, и у широкой общественности. Помогали ему в этом открытость, оптимистичность и чувство юмора. Таким образом, в опросах он стал самым популярным польским политиком, несравненно более популярным, чем президент Лех и лидер партии Ярослав Качинский. Кто знает, может, это и есть главная причина того, что партийный босс сказал: «Хватит! Кто тут временный? Пора!» И Марцинкевичу предложили подать в отставку. Он не сопротивлялся, напротив, сам взялся обосновывать необходимость замены на посту премьера. Во главу правительства должен встать человек сильный, борец. Таким является Ярослав Качинский. «Я нет», — заявил Казимир Марцинкевич. Да, Качинский сильный человек. Да, он борец, причем борец со всеми. Его характеризует подозрительность. Везде он видит круговую поруку врагов, с которыми необходимо сражаться. Чем больше мы сражаемся против бывших коммунистических агентов и против оппозиционной круговой поруки, тем большую угрозу они представляют, считает Ярослав Качинский. Вот этому борцу придется руководить государством. В чем опыта у него мало. Ну что ж, в конце концов, не боги горшки обжигают. Ежи Редлих для Радио Свобода, Варшава.
Многие выражают серьезные опасения, что назначение нового премьера может означать попытку братьев Качинских укрепить свой личный контроль над хрупкой правящей коалицией, что в результате может ослабить международные позиции Польши.
На теме работал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без 15 час, и я напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Число жертв терактов в Индии превысило 190, сотни людей ранены. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в полтора раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10% оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих, а с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года выросло примерно на 2% по сравнению с маем и составило 140 миллионов 220 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в июне до 96,6%. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем месяце года. Российская телекоммуникационная компания «Комстар Объединенные телесистемы», крупнейшей в стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Исузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также южнокорейские внедорожники «Саньон Рекстон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат». В Панаме началось строительство линии электропередач мощностью 230 кВт, которая свяжет 6 стран Центральной Америки – Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Панаму. Основным инвестором проекта является Интер-Американский банк развития, который предоставит более 40% необходимых средств. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день, вам слово.
Добрый день. Завтра в Пловдиве стартует чемпионат Европы по боксу. Сборная России является фаворитом этого первенства, однако победы в Болгарии могут негативно сказаться на будущем команды. Об этом мы подробнее поговорим после выпуска спортивных новостей. Во вторник стартовал первый квалификационный раунд футбольной лиги чемпионов. Армянский «Пюник» и молдавский «Шериф» сыграли в ничью 0-0. Ответный матч пройдет 18 июля в Тирасполе. Напомню, что победитель этой пары сыграет во втором раунде с московским «Спартаком». Из других результатов вторника отмечу поражение двух прибалтийских команд. ВМК из Эстонии проиграл исландскому «Хафнарфьордуру» 2-3. Литовский «Кранос» уступил албанскому «Эльбасани» 0-1. В российской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран матч 10-го тура, в котором «Локомотив» на своем поле обыграл «Динамо» 2-0. Голы забили Денияр Белялетдинов и Дмитрий Ласьков. «Локомотив» набрал 18 очков и вместе со «Спартаком» из Нальчика делит 3-4 места. Лидирует в чемпионате пока ЦСКА, у него 22 очка. Казанский «Рубин» имеет 20. Свой матч 10-го тура он проведет сегодня с «Торпедо» и в случае успеха может выйти на первое место. На этой неделе проходит несколько небольших мужских теннисных турниров. В Швеции в Бастаде вчера успешно выступили россияне. Юрий Щукин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в первом круге одолел чеха Ива Минара 2-6, 6-2, 6-3. Евгений Королев выиграл у француза Флорана Сера 6-3, 3-6, 6-4. В 1/8 финала Щукин будет играть с Николаем Давыденко, Королев с перуанцем Луисом Орной. Девятый этап веломногодневки Тур де Франс между городами Бордо и Дакс выиграл испанский гонщик Оскар Фрейре. Вторым финишировал австралиец Робби Макьюин, третьим – немец Эрик Цабель. Украинец Сергей Гончар сохранил желтую майку лидера. Во вторник в Лозанне на этапе серии «Супер Гран-при» Международной федерации легкой атлетики олимпийский чемпион Афин Сянь Лю из Китая установил новый мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами 12,88 секунды. Он на 0,03 секунды улучшил прежний результат, показанный сначала британцем Колином Джексоном в 1993 году, а затем повторенный в 2004 самим Лю. Кроме того, свою вторую победу после возвращения в большой спорт одержала знаменитая американка Мэрион Джонс. В субботу она выиграла этап Золотой лиги в Париже, а вчера в Швейцарии снова стала лучшей на дистанции 100 метров. Пилот команды «Макларен» Хуан Пабло Монтойя покидает «Формулу-1». На прошлой неделе колумбийский гонщик объявил о своем решении после 6 сезонов в королевских гонках продолжить карьеру в серии «Наскар». И вот вчера представители «Макларена» официально заявили, что на оставшихся этапах чемпионата мира 2006 года вместо Монтойи будет выступать испанец Педро де ла Роса. Российские боксеры в последние годы успешно выступают на чемпионатах Европы. Однако наш экономический эксперт Роберт Воскричен считает, что победа на очередном европейском первенстве, которое стартует завтра в Болгарии, только усугубит проблемы команды и негативно скажется на ее подготовке к Олимпийским играм в Пекине.
Открывающийся в четверг в Болгарии чемпионат Европы по боксу обещает для российской сборной быть не менее успешным, чем предыдущий чемпионат. В частности, напомню, что в 2002 году в Перми россияне завоевали 9 золотых медалей в 12 категориях. А в 2004 в Хорватии, в городе Пула, 9 золотых медалей, тот же самый результат. То есть внешне ситуация в российском боксе, любительском боксе, подчеркиваю, более чем благоприятная, и успехи, что называется, налицо. Вместе с тем в команде зреют процессы, которые, не будучи купированными, я бы так выразился, могут привести к серьезным проблемам в связи с перспективами российских боксеров на ближайшей Олимпиаде 2008 в Пекине. Проблема заключается в том, что западные промоутеры, прежде всего американцы и немцы, нашли, я бы так выразился, золотую жилу в российском боксе. То есть увидев, что Россия обладает целой обоймой очень талантливых и относительно молодых боксеров, естественно, эти люди не могли пройти мимо. И среди тех, кто пытается работать с российскими боксерами, ну, в первую очередь, можно вспомнить Дона Кинга, скандально известного американского промоутера, о котором что только не говорят, причем самое негативное, тем не менее он из любых ситуаций выходит сухим из воды, чрезвычайно успешен и в финансовом плане, а также есть целая группа немецких промоутеров, и среди которых можно выделить Клауса Петера Коля. И успехи уже на профессиональном ринге таких боксеров, как Николай Валуев, Олег Маскаев, Султан Ибрагимов или Роман Кармазин, хотя Роман проиграл свой бой Спинксу, тем не менее эти результаты открыли шлюзы для российских боксеров-любителей и позволили им перейти на профессиональные рельсы и тем самым зарабатывать совершенно иные деньги. Что же это означает для сборной России? Это означает, что, возможно, и в Болгарии они, может быть, повторят или там на 1-2 золотые медали меньше, но, тем не менее, с разгромным счетом опять всех своих соперников победят. Но к Олимпиаде 2008 года команда будет чрезвычайно ослаблена тем, что основные, наиболее перспективные и практически, ну, нельзя в спорте ничего гарантировать, но, тем не менее, тренеры считают, что это гарантированное золото будет завоевано этими бойцами. Перейдя в профессионал, они смогут выступить за олимпийскую сборную. И вот первый звоночек прозвучал, когда Александр Алексеев сразу же после победы в ноябре 2005 года на чемпионате мира в Пекине объявил о своем переходе в профессионал и завершении любительской карьеры. И, как заявляют руководители российской сборной, Алексеев не предупредил о своих планах. И они пытаются как-то удержать и Алексеева, особенно, судя по тому, что Алексеева, видимо, уже удержать не удастся, они пытаются удержать тех, кто еще пока остается в любителях. Но, на мой взгляд, это довольно сложная задача, ну, практически в условиях России, где нет никакого крепостного права, какое имело место в советские годы, в России при всех изъянах отечественной демократии этого, естественно, нет. Боксеры могут в любой момент, они свободные люди, развернуться и уехать, если у них есть контракт с западным промоутером. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, на ранних этапах карьеры, когда еще боксеры начинают свою карьеру, будучи еще любителями, но уже выступают на крупных международных соревнованиях, подписать с ними любительский такой предварительный предпрофессиональный контракт, который определит права и обязанности сторон и не будет таких сюрпризов, которые мы только что цитировали демарш Александра Алексеева. Но я не думаю, что эти контракты при сегодняшнем состоянии дел Федерации возможны. Вот буквально в субботу в интервью телеканалу «Спорт» главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, рассказывая о проблемах, об успехах, неуспехах и так далее, довольно обширное интервью, сообщил вещь, которая меня, например, лично повергла в шок. Оказывается, без всякого уведомления срезали финансирование питания для боксеров. А это достаточно энергоемкий вид спорта, они вынуждены очень плотно и усиленно питаться, и такими достаточно дорогими видами продуктов, как мясо, рыбные продукты, икра и многое-многое другое, что стоит немалых денег. И они вынуждены были, тренеры и, в частности, спортсмены, на свои деньги ездить закупать недостающее количество продуктов. Ну, позвольте, если нет возможности кормить свою сборную, то я не думаю, что с помощью каких-то контрактов можно будет закабалить спортсмена и не дать ему возможность уехать в Германию или в Америку, провести там бои и вернуться домой уже богатым человеком.
Это было мнение специалиста по экономике большого спорта профессора Роберта Воскричана. Хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете все материалы спортивных программ найти на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru и не только их почитать, но и послушать. А в заключение коротко о спортивной программе на сегодня. Состоятся еще 4 матча в первом квалификационном раунде футбольной лиги чемпионов и 6 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. Продолжатся мужские теннисные турниры в Швеции, Швейцарии и США. А на веломногодневке Тур де Франс гонщики преодолеют 190 километров между городами Камболи-Бен и По. Это будет первый горный этап, который может существенно изменить положение в общем зачете.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Образование». Ее, как обычно, ведет Александр Костинский. И сегодня речь пойдет о интересном и, я бы сказал, даже вечном вопросе, как оцениваются знания студентов в высшей школе и как должна совершенствоваться система оценивания. Итак, этот вопрос будет обсуждаться в программе «Образование» через несколько минут после выпуска новостей. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
По дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.